Господу служил, всем разумом своим и всей душою. Он в монастырской келье тихо жил и счастлив был судьбой своей такою. Она была красива и умна, и на него смотрела пламенея. Настигла страсть монаха, как волна, и он, забыв про все, пошел за нею. Но пылкость чувств со временем прошла, и начал вспоминать свою келью, где жизнь в молитве радостно текла, как горный ручеек за райской дверью, где лики освещались от лампад, и где любовью к Богу сердце пело. А нынче был он сам себе не рад, и сердце его ныло и болело. На небо он не смел и глаз поднять, себе ничтожным чувствуя безмерно, и только имя Божье повторять. Закрыв глаза, он пробовал не смело. Однажды мимо дома, где он жил, монахи по дороге шли неспешно. Он улыбнулся им, что было сил, хотя душа скорбела безутешно. И вдруг монахи шаг замедлив свой, пред ним склонились в трепете и страхе. Видели они, как Дух Святой с небес спускался к бывшему монаху, как белый голубь крылья распростер над головою жалкой и несчастной, и благодати неземной шатер накрыл его, обдав волною счастья. И понял он, что может быть прощен, и что Господь всегда-всегда был рядом. И страсть, которой был он ослеплен, не увлечет его в пучину ада. Ушли монахи на свои труды, он следом шел, едва тая дыханье, чтоб принести достойные плоды глубокого, как море, покаяния. Он был.
Весной 2009 года мои родители переехали в Задонск. Саша на полгода раньше. Они с мамой приехали посмотреть храм, и вдруг отец Аристарх предложил Саше остаться с ним работать. И он неожиданно согласился. Папа сначала ни в какую не хотел ехать. Хоть они с мамой были воцерковлены и венчаны, папу было трудно уговорить даже тем, что речь идет о храме, носящем имя его небесного покровителя. Мама, наоборот, всегда была легкой на подъем, особенно если речь шла о том, чтобы видеть меня как можно чаще. Да и разница 5 часов самолетом или столько же машиной достаточно ощутимая и во временном, и в финансовом отношениях. Но когда Саша согласился остаться в Задонске, папа решился на переезд. Я и так-то не чаще, чем раз в год бывала в Иркутске, а с храмом и вовсе у меня не стало времени, ведь я ездила туда постоянно, деньги возила и смотрела, как продвигаются дела. Отец Аристарх посвящал меня во все вопросы до мелочей. Я даже недоумевала, зачем он мне так часто звонит и все рассказывает. Но постепенно втянувшись, я стала участвовать во всех делах, связанных с нуждами храма. И мне даже понравилось строить. Саша оказался лучше любого послушника, так говорил батюшка. Ему можно было доверить все, во всем на него положиться. К тому же он прекрасно водил машину. Скоро он стал правой рукой отца Аристарха, делал буквально все. От приготовления пищи, что у него здорово получалось. Лучше Саши никто не умел жарить картошку. До оплаты всех текущих расходов, разных бумажных дел и снабжения всем необходимым. Рядом с монастырем как раз продавалось полдома. Я заняла денег, и вскоре мои родители переехали из Иркутска в Задонск. А когда продали в Иркутске свою квартиру, дачу и гараж, я смогла отдать долг и начать строительство дома в Липовке. Пока строился дом, мы ездили в Липовку на службу за 40 километров в наш синий вагончик. А теперь уже я приезжаю в Липовку к родителям, а в Задонск к мощам святителя Тихона, к племяннице Насте и ее маме Светлане, которая тоже много помогала нам в Липовке вместо Саши. Саша трагически погиб, не справился с управлением автомобиля. Но это случилось гораздо позже, спустя 5 лет. Сколько было всего за время восстановления, сколько слез, искушений, сколько трудностей. Иной раз хотелось все бросить и уехать подальше от этих проблем. Но я уже не могла. И из-за родителей не могла, и из-за преподобного. Искушения настигали меня и на концертах. Кажется, не было ни одного выступления, которое прошло бы гладко. То ломался видеопроектор, который вот только что работал, мы ведь проверяли. То вырубалась, перегорала колонка. То пьяный видеоинженер включал не тот ролик, или без звука, или наоборот без изображения. То свистел микрофон, то голос не шел в монитор, и мне казалось, что я пою шепотом на ощупь. Один раз надо мной разорвался осветительный прибор. В другой раз я в темноте перед самым выходом на сцену напоролась веком на какую-то железяку и вышла с окровавленным глазом. На какие только изощрения и ухищрения не шел Лукашка, чтобы выбить почву из-под моих ног перед концертом или во время него. Даже проводку поджег на сцене. Это было в Чебоксарах. Люди вдруг заохали-заахали, показывают руками на потолок. Оборачиваюсь, смотрю наверх, а там огонь. Слава богу, концерт не был сорван, все оперативно потушили, даже не пришлось зрителям эвакуироваться, хотя предупреждающая сирена выла угрожающе. Правда, все оставшееся время концерта в зале стоял запах горелой проводки. Один раз я прилетела на концерт в Луганск, а мой багаж остался в Москве. В чемодане концертное платье, микрофон, шнур для гитары, вся косметика и плюс коробка с дисками. Меня встречают с цветами, а я не знаю, что делать и как быть. Следующий рейс только вечером. В общем, посадил меня к себе в машину раб Божий Анатолий и повез по магазинам. Конечно, концертного костюма мы не купили, но что-то из косметики и того, что мне может пригодиться, он купил. Я вышла на сцену, в чем приехала. Объяснила зрителям, они восприняли с пониманием и состраданием. Но уже ко второму отделению привезли мой багаж, а главное – диски. Знаменательным был мой первый приезд в Тюмень. Организатор Наталья устроила там 2 концерта. На первом было жутко холодно. Люди сидели одетыми, а мы с Михаилом Оленченко, моим гитаристом, в своих концертных костюмах. Александр Ольцман уже не ездил со мной, и возраст, и здоровье уже не те, но на студии продолжала трудиться с ним. Наверное, в микрофон было слышно, как я стучала от холода зубами, потому что вскоре на сцену поднялась сердобольная женщина и укрыла мои плечи своим платком. Спаси ее, Господи! В перерыве ко мне в гримерку заглянул батюшка. Мы познакомились. Это был отец Максим Иванов. Мы обменялись шутками по поводу холода. Отец Максим говорит, что изо рта шел пар. Он предложил поехать отогреваться на горячие источники. Меня долго уговаривать не надо на такие мероприятия. На следующий день он забрал нас с Мишей из гостиницы и повез на источники. Помню, был санитарный день, и мы плавали практически одни. Вода была ржавой, горячей и очень полезной. Но без искушений не обошлось и тут. Батюшка потерял ключ от машины. Мы уже опаздывали на концерт. Он перерыл все, потратив на это много времени. Я уже замерзла, когда Господь смилостивился над нами, и ключ был найден. Но это только начало. В кукольном театре, где планировался второй концерт, не было ничего из того, что мне было нужно для концерта. Ни двух мониторных линий, ни проектора, хотя все это было указано в райдере. Райдер — это условие для проведения концерта в письменном виде. Помню, пришлось понервничать, пока что-то придумали, но самое главное, во время перерыва я провалилась под сцену. За кулисами не было никакой подсветки, никакого ограждения. Я объявила о видеосюжете про храм, который мы показывали на концерте, и вышла со сцены. Но не сразу ушла, а подошла поближе, чтобы увидеть, тот ли ролик показывают. И провалилась почти с трехметровой высоты в оркестровую яму, наступив при этом каблуком на лестницу, ведущую вниз, подвернув ногу и сделав кульбит так, что упала я ровно на спину. Слава богу, что мою голову спасла коса, собранная на затылке в пучок. Это было на Масленицу. Михаил услышал грохот и пошел меня искать, подсвечивая дорогу мобильником. У меня еле хватило сил отозваться. Миша положил на край люка свой недоеденный блин и начал спускаться, чтобы помочь мне. Я поняла, что больше всего повредила ногу. На нее совершенно невозможно было наступить. С его помощью я еле доковыляла до гримерки, рухнула в кресло, и тут пошел народ за автографами. Я выдавливала из себя улыбку, расписывалась на дисках, а Миша в это время снимал с моей головы и плеч паутину. Не знаю, как я смогла выйти на второе отделение, потому что к концу выступления моя нога распухла так, что ее невозможно было засунуть в сапог. Мише пришлось нести меня на руках. Представляю, что подумали работники зала, когда мы выходили со служебного входа. Я с цветами и на руках у моего гитариста. Отец Максим сопроводил нас в травмпункт, там меня посадили на коляску и повезли делать снимок. Перелома не было, но были разрывы связок, поэтому через 3 дня моя ступня стала полностью черной, включая подошву. По 2 городам, оставшимся в графике гастроли, я путешествовала в сапоге и тапочке, сидя на переднем сидении, закинув больную ногу на панель автомобиля отца Максима, который взял над нами шефство. Только в таком положении я чувствовала хоть какое-то облегчение. 3 часа, а столько у меня длится концерт с перерывом, я стояла на одной ноге, под длинным платьем этого не было видно, выползала на сцену или во время затемнения, или при закрытом занавесе. Никто ничего не заподозрил, слава богу. Это теперь я могу с юмором вспомнить тюменское приключение, а тогда мне не хотелось, чтобы зрители узнали и начали мне сочувствовать. С отцом Максимом мы подружились, он стал нам организовывать концерты в Тюмени и даже приезжал в Липовку. После гастроли я планировала поехать к родителям. Наступал Великий пост, и мне хотелось непременно побыть в нашем храме накануне Андрея Крицкого. Тем более, что этот канон я одна пела на клиросе. Но я и представить себе не могла, как самой вести машину, тем более, что больная нога была именно правая. Тогда я попросила своего брата Сашу прилететь из Липецка, благо наши самолеты садились почти в одно время, оба в Домодедово, а Юра с Димой приехали отдать мне машину и повидаться хотя бы ненадолго. Саша повез меня к маме зализывать раны. Отец Аристарх пособоровал меня, и дело пошло на поправку. Однако за сильной болью в ноге я не сразу обратила внимание на то, что весь мой левый бок от плеча и до бедра тоже был синий. Появилась боль в ребрах, да такая, что я даже не могла вздохнуть. Вот так Лукашка умеет мстить. Только спустя год я почувствовала, что моя нога вполне зажила, но и теперь я не могу носить ту обувь, в которой раньше выходила на сцену. Однажды, после очередной беседы в Красносельской трапезной, когда мы все вышли на улицу и окружили плотным кольцом нашего духовника, он, увидев меня в легкой курточке, вдруг сказал: «Светлана, а вы знаете, что вы скоро разбогатеете?» Я вытаращила на него глаза и не знала, что ответить. «Да-да, в следующем году у вас будет шуба, норковая шуба». Конечно, с его стороны это была только шутка, но следующей зимой я вдруг заболеваю пневмонией, попадаю в больницу. Мне пришлось даже отменять концерты, хотя сколько раз я выступала и с насморком, и с кашлем. Я поднималась на колокольню Троицы Сергиевой Лавры, а одета была легко. Уже вечером у меня поднялась высокая температура, и я слегла. В больнице меня посетил мой почитатель из Петербурга и дал мне денег на шубу. Надо сказать, что, несмотря на то, что я родом из Иркутска, из Сибири, я совершенно не могу терпеть холод. и, откровенно говоря, мерзну даже в шубе. Но так сильно я больше никогда не болела. Батюшка посетил меня рано утром, еще не было 7, причастил. Я вновь и вновь ездила по городам, ближним и дальним. Часто организаторами концертов выступали священники. Это и отец Сергий Домшенко из Донецка, с которым мы в довоенное время ездили по городам Украины. Отец Дмитрий, отец Алексей из Крыма. Отец Александр из Волжска, отец Владимир из Якутии. Отец Дмитрий из Анапы, отец Георгий из Новомосковска. Да много, всех не назовешь. Бывало, что в епархиях нам не давали благословения на проведение концерта. Владыки разные бывают. Не знаю и знать не хочу, иногда говорил владыка. А вот митрополит Игнатий из Хабаровска, наоборот, сам принимал нас у себя дома, угощал, был на концерте, сидел среди семинаристов на беседе, задавал мне вопросы. Разные бывают и батюшки. Мне запомнился один случай. У нас были трудные гастроли, 17 концертов за 3 недели, причем 11 подряд, без выходных. Это значит концерт-переезд. Расстояние примерно 200-300 километров. Это еще ничего, бывает и дальше. И тогда мы едем не на машине, а на поезде. И вот в городе Че нам хотела сделать концерт наш организатор. Но ей сказали в епархии, что они сами все подготовят, и она там не нужна. Ну что ж, и в соседнем городе тоже. Благочинный поручил организацию одному священнику. Назовем его отец Н. Кто же знал, что он ненавидит мое творчество и запрещает жене слушать мои песни? Да-да, он так и сказал моей помощнице Алене, что пообещал жене разбить компьютер об ее голову, если еще раз услышит в своем доме Копылову. Сам он предпочитал шансон. Понятно, с каким «родением» в кавычках готовился концерт. Я, если честно, не знала, как себя вести с ним. Ну, благословилась, хотя он и встретил нас в спортивном костюме. Конечно, чувствовалось напряжение. Его щеки были красными, когда мы сидели за обедом. Он допускал такие словечки и выражения, что мне было стыдно за русскую православную церковь, потому что он в некотором смысле был ее представителем. А Алена мне сказала, что она бы никогда в жизни не пошла к нему на исповедь. Но, друзья мои, разве можно судить о матери церкви из-за таких священников? И потом, мне очень понравилась мысль, высказанная одним батюшкой, или прочитанная мной где-то, о том, что те лучшие, добросовестные, настоящие, которые действительно могли бы служить Богу, не идут из-за ложного страха, думая, что они не смогут, не справятся, считают себя недостойными. И в результате мы имеем то, что имеем. Умолчу о том, сколько мы, женщины, убили своих детей в утробе. Среди них могли быть выдающиеся люди. Я не хочу осуждать священников, но я осуждаю их пороки, с которыми они пришли в церковь и не работают над собой. Да, они не обязаны любить творчество Копыловой, но проявить элементарное гостеприимство и соблюсти рамки приличия должен, по-моему, не только священник, а и любой человек. Тем более я к ним не навязывалась, а приехала по приглашению. Отец Н. демонстративно вышел после первой песни из зала и весь концерт провел в холле. Может, и к лучшему. Я не старалась изменить его мнение о себе и своем творчестве. Наоборот, мне было очень трудно. Я даже на первой песне несколько раз сбилась. Но люди, пришедшие на концерт, были не виноваты. Очень скоро я овладела собой, и все встало на свои места. Из зала доносилось: «Приезжайте к нам еще, обязательно!» Я сказала: «А вы попросите об этом отца Н. Благодаря ему сегодня состоялся этот концерт. И если концерт вам понравился, скажите ему об этом». Слушатели, понятное дело, ничего не заподозрили. После концерта его все стали благодарить, а потом еще за трапезой он то и дело читал СМС-сообщение и, не выдержав, спросил: «Зачем вы это сделали?» Я ответила, что людей нельзя заставить писать или говорить то, что они не чувствуют. На прощание я передала его жене, подаренную мне на концерте, корзинку с цветами, и мы уехали в соседний город. Я перекрестилась с облегчением. Но искушения еще не закончились. Оказалось, что батюшка, который нас ждал там, был в сговоре с отцом Н. Когда Алена, моя помощница, спрашивала его о гостинице, где нас собирались поселить, он ее успокаивал: «Все, мол, замечательно, гостиница хорошая, ее забронировал местный благотворитель, причем лично». Но привезли нас в какую-то общагу при заводе. Войдя куда, первым делом заставили разуться на кафельном полу и надеть резиновые тапки. Когда мы поднялись на свой этаж, Алену поселили с какими-то женщинами, Мишу с мужиком, душ был на первом этаже, туалет вообще в конце коридора. А мне достался типа люкс, отдельные апартаменты. Но хоть удобства и были в номере, комната оказалась ледяной. Меня предупредили, что в этом номере останавливается генеральный, а он любит именно такую температуру, поэтому они ничего не будут менять ради одной ночи. А было уже 2 часа. Я поняла, что вариантов у нас нет, мы были уставшие и измотанные. У Алены не оказалось одеяла, мне пришлось дать ей свое дополнительное, и утром я встала с больным горлом. Мы нашли в интернете гостиницу поприличней и позвонили туда. Так, ради интереса. Номера в наличии были. На обед я пришла злая, потому что знаю, что такое болеть на гастролях. Батюшка пытался отшутиться, что он будет за меня молиться. Но я спросила, как все-таки могло получиться, что благодетель вдруг за один день до приезда московской артистки решил оставить ее без ночлега. Но тот говорит: «Я виноват, простите, так получилось, у нас тут не Москва». И я сказала все, что я о нем думала, потому что было ясно, что они заодно. Женщина в общежитии сообщила нам, что ей позвонили только в 7 вечера и сказали, что я приеду туда ночевать. В это время у нас начался концерт. А водитель потом рассказал, что они разговаривали по телефону с отцом Н, после чего тот решил поселить нас в другом месте. Сэкономил? Может, благодетель и не знает об этом? И еще отец Н все время говорил Алене про меня. Пусть смиряется, пусть сама таскает свои коробки с дисками. Смирили меня, конечно, до зела. Однако им бы хоть 5 дней попробовать пожить в нашем режиме, у них бы пропало все желание смирять кого бы то ни было. Я и сказала этому батюшке, что мне хочется поскорее отряхнуть прах с обуви и бежать из этого города туда, где нас действительно любят и ждут. Но люди не виноваты. Концерт был очень хорошим. И все приглашали: приезжайте к нам еще. А вот в следующем городе мы были обласканы батюшкой и матушкой, которые принесли мне мед и лимоны, так необходимые для поправки здоровья. Есть места в России, где нас принимают так, что становится просто стыдно от чрезмерного внимания и любви. Таким местом стал для меня женский Спасо-Преображенский монастырь, святая обитель на Владимирской горке в Чебоксарах. Каждый год мы проводим концерты в Чувашии, и каждый год неизменно по благословению настоятельницы матушки Сергии, спаси ее Господи, нас откармливают и обласкивают сестры обители. Здесь самый вкусный бездрожжевой хлеб, который они выпекают по своему рецепту на основе виноградной закваски. Свое масло и сыр, мед, рыбные чебуреки и разные вкусняшки, приготовленные заботливыми руками неутомимых тружениц. Они стараются незаметно, чтобы нас не разбудить, все это принести, и если мы встречаемся в трапезной, они как бы стесняясь, что нарушили наш покой, у нас же еще и просят прощения. И когда я пытаюсь отшутиться, что вот, мол, мы, дескать, свалились на вашу голову, они восклицают: «Что вы! Для нас, грешных, большая честь принимать у себя таких высоких гостей». И в этот момент я начинаю чувствовать такую неловкость, как будто я обманщица. Ведь это я, большая грешница, оказавшаяся в святом месте, за которой ухаживают настоящие ангелы. Однажды меня пригласили приехать в Кёльн на съезд православной молодежи. Я закинула удочку, можно ли приехать с батюшкой Артемием. Но оказалось, что его там не знают. Мне пришлось выслать им ссылки его выступлений на телеканале «Союз». Я очень благодарна каналу, иначе бы меня не узнали так скоро во многих городах. Архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель телеканала, даже как-то посмеялся, что многие думают, что я его родственница, так часто меня показывали. Я предложила оплатить отцу Артемию дорогу в Германию обратно. Тогда они согласились, чтобы мы приехали вместе. В Кёльне все так влюбились в батюшку, да иначе и быть не могло, что он стал желанным гостем на съезде. Еще 2 раза мы ездили туда вместе, а потом он уже бывал там и без меня. Наша поездка началась с маленького чуда. Я приехала в храм всех святых, чтобы нам вместе отправиться в аэропорт. Служба уже закончилась, я на нее не попала, иначе мне пришлось бы очень рано выезжать из загородного дома, а позавтракать не успела. Все, как всегда, в торопях. Мне удалось выпить только апельсинового сока, который включил в работу мой желудок. Матушки, стоящие за свечным ящиком, дали мне 2 просфорки. Они так соблазнительно пахли и были такими мягкими и свежими, что не реагировать на них было просто невозможно. Но все дело в том, что просфоры принимаются натощак. Эти маленькие хлебцы освещаются во время службы, когда батюшка вынимает частичку о здравии или упокоении. Но мой сок все испортил, а кроме них ничего съестного у нас не было. И тогда решила спросить отца Артемия, не даст же он своей духовной дочери умереть с голоду, не доехав до Кёльна. Батюшка оторопел от моей наглости, но потом все-таки сжалился надо мной и сказал, что если уж совсем не вмоготу, то милость Божия да покроет мои немощи. Каково же было мое удивление, когда просфорка, которую я намеревалась жадностью вкусить, оказалась не вынутой. То есть священник каким-то образом пропустил ее, а значит, я с чистой совестью могла ее съесть. Батюшка только покачал головой. Как вас любит Господь и как заботится даже в малом. Через меня проходит 1000 просфор. Такого просто не могло быть. Вторая просфора оказалась вынутой, и батюшка с удовольствием разделил со мной трапезу. На одной из встреч в Липецке отец Артемий рассказал о нашей первой поездке в Кёльн. Считаю уместным разместить фрагмент его монолога, тем паче, что это видео есть в интернете, а я лишь копирую чью-то расшифровку текста. Есть такая певица Светлана Копылова. Удивительно трудоспособная, энергичная, она бороздит пространство, как астероид. Интенсивность ее выступлений обратно пропорциональна человеческой способности вынести такую нагрузку. Она воцерковилась в нашем храме, и я счастлив, когда меня спрашивают, а правда ли, что Светлана Копылова ваша духовная дочь? Подозреваю, что в энциклопедии звезд постсоветской эстрады петитом где-то будет набрано протоиерей Артемий Владимиров, мелкий церковный деятель, трудившийся в эпоху Светланы Копыловой. Мы с ней в прошлом году отправились на молодежный съезд в Кёльн. Там есть чудный батюшка, отец Андрей из Санкт-Петербурга. Уже 25 лет он живет в Германии. Физик, преподает в университете в 15 минутах от Кёльна, в одном из самых престижных высших учебных заведений. Он изобрел адронный коллайдер и 2 раза в неделю ездит в Швейцарию и толкает этот коллайдер, разгоняет частички, потом приезжает и служит в воскресенье. Молодежный съезд, на который мы поехали, проходит в июне. Очень хорошая молодежь, интересные вопросы, много можно было бы рассказать по этому поводу. Светлана, уже шоу-леди, путешествует куда хочет, говорит, «Батюшка, ну что мы будем в этом Кёльне 2 дня сидеть? Давайте я вас свожу в Канны». Один мой поклонник мне предложил лучший отель, и у меня есть возможность и вам заказать номер. Мы еще 3 дня прибавим, и я вас свожу на набережную, как раз недалеко от красной дорожки, где восходят и нисходят звезды мирового кино. Я вас накормлю устрицами. Ну и поехали. И действительно, после этого молодежного прекрасного собрания Светлана Копылова везет меня в Канны. Бриз морской, какой-то ресторанчик на берегу, где эти устрицы шевелятся, бутылочка хорошего белого вина местного разлива. Все это изящно, благородно, достойно. Я думаю, Иван Сергеевич Тургенев мог так с Полиной Виардо сходить. Возвращаемся по набережной. У меня белый подрясник, белая шерстяная кофта и большая шляпа с полями, тоже белая. Подходим к этому 7-звездочному отелю, я говорю, Светлана, такое миротворение после этих устриц. Можно я просто немножко постою, подышу и посмотрю на округу, что тут происходит, а вы уж отправляетесь почивать. Хорошо, батюшка. Стою я около этого отеля, то ли Карлстон, то ли Чарльстон, старинная архитектура, что-то замечательное. Подъезжает шуршащая машина, выходит какая-то миллионерша с бегудяшками, выносит негроид-баллонку на подушке, несет перед ней, входит в этот Карлстон, двери то ли вращаются, то ли раздвигаются, я смотрю на все это тишина, спокойствие и никого, только Бог и я, и устрицы во мне. Но я сейчас обращаю свою речь к мужьям. Дорогие мужья, не думайте, что вам возможно скрыться, ибо камеры видеонаблюдения установлены за вами. Пока я стоял, дышал тем воздухом и смотрел на жизнь знати европейской в белой шляпе, мимо проезжал туристический вагончик. В вагончике сидела лучшая подруга моей матушки Людочка. Она привезла из Ирландии своего сыночка. В совершеннолетие ему устроила турне по Европе. И вот пока сыночек расслаблялся в этом вагончике, экскурсовод говорит: «А сейчас мы проезжаем мимо уникального отеля города Канны. Туда вообще невозможно попасть, потому что номера закуплены до 18-го года. Здесь останавливались Мэрилин Монро, Майкл Джексон, Шварценеггер. Поэтому вы можете посмотреть издалека на этот отель и считайте, что вы приобщились к самому цвету европейской жизни». Людочка смотрит на этот отель из бинокля. «А это что такое?» «Я для нее, к сожалению, только Артемий, потому что мы со школьных лет знакомы». «А это что?» «Будет своего Пашку, который спит на ходу. Паш, смотри, это кто?»
«Артемий, кажется».
Она тотчас набирает телефон моей жены и говорит: «Ленусик, а твой где сейчас?»
Та отвечает: «Где-то в Европе».
«В Европе, я поверю. А что он делает в Каннах у отеля «Карлстон»?» Приезжая с чемоданом домой, матушка спрашивает: «Отец Артемий, и каким старушкам ты проповедовал?»
«Матушка, это был молодежный съезд. А потом ты куда поехал?»
«Так я же говорил, что после Кёльна и деревенской жизни будет какой-то маршрут по Европе». «Так знай, батюшка, что я вижу тебя везде и всюду». Умеет же батюшка рассмешить и все преувеличить. На самом деле я пригласила его не устриц поесть, а послужить панихиду на могиле поэта Сергея Бехтеева, похороненного в Ницце на русском кладбище Кокат. Тогда у меня была мечта перевести останки поэта в Липовку. Сколько там было написано прекрасных стихов, и как он мечтал вернуться в родное село. Даже в одном из его стихотворений есть такие слова: «Иль, может быть, исчезнув на чужбине, от милой родины в изгнании вдали, безмолвно лягу я в холодной домовине, под чуждым небом, чуждой мне земли. Ужель тогда, под крышкой гробовою, в немой тоске, не веря, не любя, поникнув тихо гордой головою, в земле чужой забуду я тебя? О нет, клянусь не лживыми устами, и там, во мгле, где буду я лежать, я буду жить заветными мечтами и встречи радостной уныло ожидать. Когда ж пройдет порыв народной злости и кончит пир прожорливая тля, прими тогда мои немые кости под свой покров, родимая земля. Пусть надо мной могучей юной силой забьется жизнь и ярче, и полней, и будет петь весною над могилой родную песнь, родимый соловей».
Любил один философ размышлять, гуляя в предрассветный час у моря, о смысле жизни, радости и горе, о том, зачем нам жить и умирать. Однажды ночью был большой прилив, на пляже он хозяйничал без меры, но наступил отлив, и вдруг весь берег усыпан стал плеядой звезд морских. И звезды, оказавшись без воды, под солнцем обреченно высыхали, прощаясь с жизнью, горестно вздыхали и ждали неминуемой беды. Философ думал: так и наша жизнь в одно мгновенье может оборваться. Наверное, не стоит и пытаться разгадывать по звездам высший смысл. Вдруг видит он какой-то мальчуган, бросает в море гибнущие звезды, и на глазах у мальчугана слезы. Вот так придумал звездам помогать. Глупыш, ведь ты не сможешь всех спасти. Тут высказал свое философ мнение.
твои попытки, что они изменят? Здесь миллионы этих звезд морских. Спасатель обернулся на ходу, задумавшись лишь на одно мгновенье. Для этой очень многое изменят. И бросил в море новую звезду. Вот для чего, наверное, стоит жить, подумал вдруг растроганный философ. Быть может, создал Бог морские звезды в ребенке, чтобы жалость пробудить. Быть может, создал Бог морские звезды в ребенке, чтобы жалость пробудить.